Сегодня хотелось бы поговорить на такую тему, которая меня лично затронула особенно, и в том числе из-за того, что профессия у меня такая. И я вот скажу одно слово, вы, наверное, по-немецки, и вот она по-немецки даже ассоциируется лучше, чем по-русски, эта тема. Скажу так, Datenschutz. Я думаю, всех это на слуху слово, ну, по крайней мере, у кого есть компьютер, у кого есть интернет. Тот, особенно с прошлого года, сейчас особенно как-то эта тема развернута, популярна, что вот нам нужно защищать приватные данные, и мы бережем их, и поэтому каждая компания должна придерживаться порядка. Но я хотел бы эту тему сделать более широкой, и я ее назвал как открытость христианина. То есть должен ли христианин, имеет ли вообще право христианин иметь эту личную жизнь? Или должен он быть открытым, все должны о нем знать? И хотелось бы также затронуть в конце, как часть этой темы, тему исповедания. Нужно ли верующим исповедоваться за свои грехи? Ну, я долго постараюсь не быть сегодня, я думаю, у всех все равно нагружена голова. Вот. Но хотелось бы просто пройтись и подумать над тем, как мы, как христиане, должны быть, как мы должны себя вести, имеем ли мы право на эту личную жизнь. Но когда я начал изучать эту тему, я понял, что нельзя четко сказать по всем вопросам «да» или по всем вопросам «нет». И когда я начал изучать Библию, я увидел, что есть вещи, в которых мы действительно должны быть открытыми пред людьми, пред своими, пред чужими. Но есть вещи, которые должны делаться тайно. Я предлагаю просто по очереди пройтись по тем пунктам, которые являются частью нашей жизни, как оно является, чтобы мы сами ответили на этот вопрос. И первое, что, как бы, о чем говорит Библия, это вера в Иисуса Христа. Должны ли мы показывать людям, что мы верующие, или мы должны это скрывать? Ну, я думаю, сейчас все ответят позитивно, да, ну, понятное дело. Вот даже мы можем прочитать Матфея 5:14, я думаю, все знают эти слова, о том, что мы, наоборот, должны проповедовать Евангелие, о том, что мы должны его доносить до других людей. Я думаю, что если этот же вопрос задать 30 лет назад в Советском Союзе, то, может быть, не был бы такой очевидный бы ответ, да, когда людей гнали за то, что они, оказываются, христиане. Сейчас очень просто, да, говорить об этом. Но слава Богу, да, и действительно Христос нас учит. Вот мы читаем Матфея, 5 глава. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». И 15. «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть мы здесь видим по этим стихам, что Иисус Христос говорит, что мы являемся светом для этого мира. И природа света такая, что мы не можем спрятать свет. То есть если мы как верующие, как христиане являемся христианами, мы не можем спрятать этого факта, потому что... Если мы это прячем, мы автоматом встаем вот этой тьмой. То есть вот Иисус Христос как раз и приводит пример, что Он свет, и мы должны быть этим светом миру. Есть другое место, где написано, что вы письмо Христовое, да, вы наше письмо Христовое, когда Павел обращается к Коринфянам, это 2 Коринфянам 3:3. Есть другое место, где написано Луки 12:2, что говорится тихо, то вы должны говорить, то вы должны проповедовать. Да? То есть все места, которые я находил, ни одно место не говорит о том, что мы должны прятать нашу веру. И даже если вы помните, сам Иисус Христос, это Иоанна 18:20, если можешь открыть, Ярослав, Иоанна 18:20, где когда уже Иисуса Христа спрашивали, ну, ответь нам, ты ли тот, кто, ну, пришедший на землю, или ты делал то-то. Иисус Христос интересно отвечал, да, что я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме. То есть я ничего тайного не говорил. То есть Бог сам показал нам пример того, что мы, как верующие, мы не можем прятать того, что мы являемся верующими, потому что это, ну, неправильно, да, как Бог нас учит так. Так, то есть вера должна быть открытой. Мы очень быстро разобрали первый вопрос. Второе, о чем говорит Библия, что мы должны быть гостеприимны, или другое слово используется в Библии, страннолюбивы. Это 1 Петра 4:9. Давайте прочитаем. 1 Петра 4:9. Что микрофон постоянно мне мешает. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Вот. То есть Бог нас учит быть страннолюбивым. И сразу автоматом вот это слово «страннолюбивый» или «гостеприимный», оно значит как раз то, что мы должны принимать каждого. Это значит о том, что другой человек, кто-то извне, ну, какой-то чужой человек, может прийти к вам в гости, да, вы его должны накормить. И мы должны быть также открытыми, получается, по отношению к нему. Да, потому что если бы вот нам не нужно было быть страннолюбивым, ну, можно пригласить, я не знаю, в Макдональдсе посидеть, да, чтобы человек ничего не знал, что там происходит в семье, да, какие-то там проблемы. Ну, или просто даже в церковь пригласить, да, вот мы бы собирались только вот здесь и все. Но Бог учит нас быть страннолюбивым, и здесь открывается вот этот вот факт, что нам нужно быть открытым для других, чтобы они видели нашу жизнь. Не только слышали о том, что мы вот такие верующие, такие красивые, да, но чтобы они видели нашу жизнь, и чтобы, видя нашу жизнь, им хотелось быть такими же верующими, им хотелось бы иметь Бога, Иисуса Христа в нашем сердце. И также это касается и для верующих, да, вот сегодня Себастьян вспоминал притчу о добром самарянине, да, кто наш ближний. То есть действительно самарянин просто полностью поделился всем, что у него есть. Так. Третий пункт – добрые дела. Сюда входит милостыня, и я даже сюда включил пост. Вопрос – нужно ли показывать эти добрые дела? Сложный вопрос, да? Библия учит нас как раз вот эти вещи держать в тайне. И мы прочитаем Матфея 6 глава. С 3 стиха. Матфея 6, 3 и 4 стих. «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Дальше то же самое он говорит о молитве. Потом то же самое он говорит о посте, да, когда мы читаем в 16 стихе здесь же. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, что они уже получают награду свою», написано. То есть все добрые дела, которые мы делаем, мы не должны выставлять на показ, да. Это мы не должны это использовать, как сказать, чтобы нас восхвалить как-то, да, вот показать, что вот мы делаем вот такое хорошее дело, и в этом проявляется наша, как сказать, что мы такие верующие, да, вот мы верующие. То есть мы их должны делать, не думая о том, видны они или не видны. Мы их должны делать, как верующие. И Бог говорит как раз здесь, что если мы будем это делать на показ, да, вот как, допустим, в 4 стихе, да, «Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть это все равно вернется к нам. Это может вернуться не в этой жизни, хотя может и в этой жизни. Это может вернуться в следующей. Возможно, кто-то, видя это доброе дело, наоборот, придет к Богу, да, он видит, что человек делает это, ну, по своей доброй воле. И поэтому здесь нам надо просто делать эти добрые дела. Я, наверное, уже рассказывал этот пример, когда я был в Украине, в лагере, я был этим помощником лидера, кажется. В общем, я участвовал в лагере в детском и тоже в селе, в деревне. И тогда одна женщина подходит ко мне и говорит: «А сколько ты получаешь за это?» Я говорю: «Ничего не получаю». «Как ничего?» Такие глаза круглые. «Ну, мне ничего». Ну, я сказал тогда, ну, как есть, да. Я даже и не думал, ну, как бы для меня это было логичным, да. Но для той женщины, да, которая вот увидела, что вот человек приехал, ну, мне тогда было лет 15 даже, я, ну, может, 20, ну, приехал из города в село, тут проводит лагеря, как-то делится с детьми. Извиняюсь, что я так не помню время. Если надо, я вспомню, сколько мне было лет. Но я был уже в университете, значит, было 18-20 лет. Да, и... Тогда, конечно, вот неверующие люди, видя в этом, ну, просто видят доброе дело, и тогда они действительно обращаются к тебе. Но когда ты это выставляешь на показ, оно даже бывает часто приходит во вред, чем во благо. Ну, нам надо просто делать свое дело и следовать за Господом. Молитва. И я бы сюда добавил еще личное общение с Богом. Должно ли присутствовать в нас молитва тайная, ну то есть только я и Бог? Или она всегда должна быть открытой для всех? Прочитаем Матфея, 6 глава, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть здесь Бог говорит о том, что у нас есть некое личное общение с Богом. Если вы помните, Иисус Христос часто уходил на гору и молился. Или Давид также, если мы будем читать, он часто, когда какая-то проблема, он уходил, как там, в шатер или как написано, да, что уходил, чтобы узнать волю Божью. То есть для нас также важно не только быть постоянно открытыми, вот, постоянно в общении, но также иметь вот это личное общение с Богом, через которое мы как бы делимся своими переживаниями с Богом. Потому что каждый из нас живет разную жизнь, и у каждого из нас есть свои проблемы. И если мы будем все это выкидывать, ну, на всех, да, то это тоже неправильно. Потому что у нас, у каждого есть своя личная жизнь, свое движение к Богу, да, свой путь к Богу, который отличается от другого. Да. То есть один идет так к Богу, один так, но... Наша цель – Бог, но тем не менее у нас есть то, чем мы хотим поделиться лично с Богом, и мы не хотим делиться, ну, с другими, возможно. Ну, понятно, что это не касается всего, да, то есть если мы говорим о том, что о вере или о каком-то, может, страшном грехе, который мы делаем, но в любом случае у нас есть возможность помолиться к Богу, к Иисусу Христу, чтобы как бы вылить на него, ну, душу, да, свою. Нам, мы в этом нуждаемся, мы как люди в этом нуждаемся. И бывает часто, что люди даже не понимают наших переживаний, да, но мы должны помнить о том, что есть Бог, есть Иисус Христос, который был здесь на земле, который все о нас знает, и Он может нас понять. Поэтому наше личное общение с Богом, оно очень важно для нас, и мы должны ценить его. Грехи. Вот у меня пункт грехи и даже подчеркнут. Должны, ну, здесь, может, таких два пункта. Должны ли мы другим указывать на грехи, то есть обличать во грехе? Мы, конечно, говорили об обличении много уже. Я только чуть-чуть, может, затронусь. В основном хотелось сказать, если у нас в нас грех, должны ли мы об этих грехах рассказывать? И это на самом деле сложный вопрос, как оказывается. Есть, например, стих, который многие используют, о том, что нужно исповедоваться перед верующими. Давайте мы его прочитаем. Это Иакова, 5 глава, 16 стих. Иакова 5, 16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Это один из стихов, который говорит о том, что нам нужно признаваться, значит, нам нужно исповедоваться перед другими. Вот я делал так, то неправильно, то неправильно. И для меня, вы знаете, этот вопрос тоже такой оказался сложным, потому что, ну, написано, да, послание Иакова, ну, я ж не могу выкинуть слова, да, ну, написано, признавайтесь друг перед другом, что не так, да. И первое, что я увидел в этом стихе особенно, написано для чего? Чтобы исцелиться, да. То есть мы должны признаваться друг перед другом и молиться, чтобы исцелиться. То есть если мы заболели, понятно, что мы тоже болеем по разным причинам, но часто Бог посылает болезни для того, чтобы сказать, остановить нас, да, и сказать, что ты согрешил. Мы заболели, и теперь нам нужно вот этот грех, да, то есть если мы заболели, это уже как бы явно видно всем, да, я заболел, у меня депрессия, у меня, не знаю, высокая температура, авария, я не знаю что, да. Со мной что-то произошло, то есть Бог уже явно показал, что с этим человеком что-то не так. Значит, тут уже также и верующий должен увидеть в себе этот грех и, если нужно, то раскаяться, да, перед другими. Здесь даже больше важно не какие-то грехи, которые личные, да, а те грехи, которые относятся к другим. Ну, например, я что-то сделал не так, ну, Петру, например, да, смычком его в бок. Ну, лучше в бок. И здесь написано, смотрите, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга. То есть это как раз те проблемы, которые между нами, да, между вот, одним другом и другим. Вот в них надо признаваться, действительно. Если я что-то сделал плохое брату своему, то я не должен Бога попросить на брата продолжать смотреть стеклянными глазами. Да, то есть вот в этом случае нам действительно нужно пред ним, да, извиниться. И тогда действительно, как написано, можно даже помолиться вместе, и, чтобы исцелиться, да, им помолитесь. Много может усиленная молитва праведного. Интересно, что также для евреев особенно, да, поскольку болезнь являлась следствием греха, евреи считали, что нельзя получить исцеление, если Бог не простил грехи. И когда мы читаем, например, историю с расслабленным, это Марка 2 глава, 5 стих. 2 глава. Ну, мы можем прочитать с 3-го. Марка 2, 3. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут некоторые из книжников помышляли в сердцах своим, что он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме Бога одного? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи»» или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми». Вы знаете, интересная история, и так даже она, может, как-то меня особо не коснулась, пока я вчера тоже не услышал другую проповедь, о том, что Бог, человек не может исцелиться, пока причина, по которой он болеет, она не устранена. То есть Богу нужно сначала попросить прощения у Бога, а потом уже он получит исцеление. И я вот как раз вчера в проповеди слышал, такой интересный случай был. Был один музыкальный музыкант, и он, ну, ребенком еще был, там, не знаю, лет 14, и он попросил у папы скрипку. Это было еще при Союзе. Да, при Союзе это еще было, при Советском. Он попросил скрипку, и отец был верующий, единственный в семье, кто был верующий. У него было несколько детей, но он, возможно, был или первым, или вторым ребенком. И он попросил скрипку. Ну, его звали не Вадим, не переживайте. И он говорит, что я тебе куплю скрипку при одном условии, что ты будешь играть в церкви на скрипке. И он согласился. Он согласился и играл на скрипке, и очень быстро научился играть на скрипке, то есть Бог дал ему этот, послал этот талант. И впоследствии, когда он уже вырос, он начал учиться, он там закончил музыкальное училище, кажется, основал группу, и в принципе он был очень успешный, что он даже там вроде и при вот этих высших должностных лицах, да, играл. Вот. Но он отошел от Бога. То есть вот когда он стал независим от отца, да, когда он ушел учиться, он перестал верить в Бога, и он уже использовал эту скрипку для работы, скажем так. Да, то есть просто что для себя. Вот. И с ним потом в какой-то момент произошло событие, что он почти не умер. Я вот сейчас порядок не помню, проблем. Один из случаев был, он летел в самолете и заглох двигатель. И он тогда, вот тогда он вспомнил о Боге. Бог, прости меня, что я тебе не буду служить, что я тебе не служил. Я буду тебе служить, и только, пожалуйста, спаси меня, Господи. И произошло чудо, и двигатель заработал в самолете, и все было хорошо. Но интересно, что он получил радость, но в церковь не пошел все равно. То есть он так, просто случай произошел и дальше стал жить. Он еще был альпинистом, то есть он любил, как хобби у него такое было, альпинизм. И он однажды взбирался на горе, и тут тот, кто перед ним шел, тот наступил на какую-то глыбу снега и пошел вот этот, я так понял, обвал. А? Не лавина, то есть лавина это уже когда по полной. Я так понял, что какой был, пусть будет лавина. И тоже он начинает молиться: Господи, я прошу тебя прощения, пожалуйста, спаси меня. И тоже Бог чудесным образом его спасает из этой ситуации. И опять он забывает этот случай. И потом прошло много времени, умер отец. Отец был единственный верующий у них в семье. И съехались все дети, и тут настало время, надо помолиться за отца. Кто помолится? И так все пересматриваются, дети между собой, кто помолится? Давайте младший помолится, младшему было 14 лет. Вот. Он помолился, примерно такими словами: Господи, прости меня, что я так много согрешил. То есть он тоже от чистого сердца так помолился, он, наверное, больше всех переживал утрату отца. И вы знаете, вот этот человек, когда услышал вот эти слова, он сам упал на колени и начал просить прощения. То есть он просит прощения, а я какой грешный. И он попросил прощения, и потом такая интересная получилась вереница, что каждый из них встал на колени и помолился. То есть получилось, что спаслась вся семья после того, как первый помолился. То есть интересно, что много может усиленная молитва праведного, да, хотелось сказать. И второе, что Господь, да, вот удивительным образом ведет людей, что отец единственный был верующий в семье и все-таки достучался до сердец детей. Просто такая приятная была история. Почему она очень похожа на вот эту историю с расслабленным? Потому что, если прочитаем мы пятый стих еще раз, написано: «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи их». Не видя веру этого расслабленного, а видя веру тех, кто его, получается, принес пред Иисусом Христом. То есть интересно, что наша вера верующих, да, она может спасать и других, приводить других ко Христу. И для нас это очень такое большое ободрение, когда мы молимся за других, и мы можем верить в то, что наша вера, она как бы, ну, мы можем ею поделиться, что ли, да? То есть через нашу веру могут спастись другие. И это действительно прекрасно. Интересно, что Иисус Христос сам часто не вскрывал грехи вот на публику. Вот, допустим, если вы помните, когда история с блудным сыном. Все мы знаем, что блудный сын согрешил, ушел, потом пришел, а потом старший сын начал говорить отцу, ну что ты вот это вот делаешь, да? Я вот всегда с тобой, ты такие праздники не устраивал. Вот в этой притче как мог поступить отец? Он мог сказать, а ты сам, почему ты не радуешься сыну? Вот он, да, вот он появился. Ты всегда получал от меня все, что хотел. Да, то есть он его не начинает как бы, ну, так обличать прямо и говорить, что ты сам посмотри на свое сердце. У него сейчас сердце более, ну, правильное, чем твое. Да, он вместо этого просто мягко говорит о том, что да, пришел сын, надо радоваться. Ну, почему ты не радуешься? Но это, не, это было сказано с мягкостью, да, то есть это не было сказано явно. Другая история, если вы помните, с Иудой Искариотом, я думаю, многие знают. Ну, в смысле, с Иудой Искариотом, я думаю, о нем все знают, так или иначе, ну, кто предал Иисуса Христа. И интересно, что Иисус Христос также не открывал грехи Иуды, ну, при всех, да. Вот если мы прочитаем Иоанна 12 главу с 3 стиха, это как раз уже было, в принципе, одно из последних времен перед вечерей. Да. «Мария же, взяв фунт нардово чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его». То есть вы помните эту историю, когда Мария, она взяла мира дорогое, да, и, ну, использовала его, чтобы и волосами протерла ноги Иисуса Христа. 4 стих. «Тогда один из учеников его, Иуда Искариот, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Ну, вроде бы, кажется, логично, да? Ну, действительно, вот 300 динариев – это очень много. Ну, это не 300 евро, это больше, скажем так. Я даже не помню, у меня есть тут 300 динариев. Это 16 асариев, 16 асариев. То есть один асарий – это, ну, в общем, много. И после этого, то есть, в принципе, его побуждения правильные, но 6 стих. «Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор». То есть это пишет Иоанн, да? Иоанн знал о том, что он вор. Если Иоанн знал, что он вор, знал ли Иисус, что Иуда Искариот был вором? Однозначно. Тут я, да, я думаю, что он знал до копейки, сколько он обокрал. И написано почему. «Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». И вот здесь Иисус Христос мог бы его и обличить. Почему бы и нет, да? Вот хороший случай. Даже Иоанн, да, вот знал, что он вор, да. То есть вот сейчас нужно сказать, ты вор. Смотрим, что отвечает Иисус, 7 стих. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Интересно, что Иисус Христос вообще не говорит о грехе Иуды. И тоже задаешь вопрос, а почему? Такой удобный случай. И тут, я думаю, простой ответ. Иисус Христос хотел, чтобы Иуда тоже покаялся. То есть он ждал этого времени, когда он сам бы осознал, что он греховный. И Иуда сам знал о том, что он грешит, я думаю. Ну, тут не надо ему было этого и говорить. Но часто нам бывает не нужно ничего говорить, а просто, ну, может просто помолиться и дождаться, чтобы этот человек пришел к Господу. То есть мы должны как-то, конечно, помогать, но это должно быть всегда с любовью и с миром. То есть вопрос, хотим ли мы нашего брата приобрести или потерять. Если мы хотим приобрести, то это должно быть на первом месте. И один из последних стихов, Деяния 19:18, которые говорят, тоже такой один из стихов, который используют, почему нужно исповедоваться. Мы как раз не поговорили еще об исповедании. Деяния 19:18. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». То есть многие говорят о том, что вот по примеру вот этих учеников нам нужно исповедовать о том, что мы согрешили. Но на самом деле, если мы прочитаем, будем внимательно читать этот стих, написано, что, во-первых, кто исповедовал и открывал дела свои? Это были уверовавшие. То есть это те, которые пришли к Богу, покаялись и расстались со старой жизнью. Да, вот когда мы меняем жизнь, и я думаю, для многих это, многие свидетельствуют об этом, да, что вот я жил так, а теперь я живу так. И это больше используется как для того, чтобы показать, да, как свидетельство для других. Исповедуя и открывая дела свои. И второй момент написано, что они сами этого как бы хотели. Да? Здесь не написано это в плане требования. Да? То есть это было желание от них самих. Здесь не написано было, что кто уверовал, того Павел или там Петр выслушивал, я не знаю, выслушивал их старую жизнь, например, или их грехи. Да? То есть мы, бывает, хотим добавить какой-то дополнительный смысл, но если мы прочитаем внимательно этот стих, то здесь говорится только о том, что человек уверовал, и он говорит о старой жизни, исповедует, что он, да, я был в грешном мире, но это была, во-первых, его свободная воля, и, во-вторых, он как раз покаялся, и он, ну, может, даже высказывает ее часто для того, чтобы самому не вернуться в эту старую жизнь. Вот. Поэтому всякий раз, когда есть какое-то требование об исповедании грехов, мне это немного, ну, как сказать, мне тяжело это воспринимать вот прямо, да, вот что мы должны исповедоваться перед каким-то священником или перед служителем о том, что я вот так совершил. Потому что есть многие грехи, которые Бог готов нас простить и надо забыть. Да. Если вы помните, Павел пишет, что у нас есть многие грехи, о которых мы не хотим даже вспоминать. То есть нужно наоборот, бывает, забыть уже эти грехи и жить новой жизнью. Но, например, есть, конечно, грехи, которые нам нужно исповедать. Это если мы перед братом плохо поступили, мы должны к нему, конечно, подойти и попросить прощения. Интересно также, что грехи, сами грехи, они тоже рано или поздно открываются Богом. Да, вы знаете, вот даже Давид, наверное, вы знаете всю историю, да, когда Нафан его обличил. Да. То есть Давид вроде думал скрыть от Бога, но Нафан потом открыл, да, что ты на самом деле согрешил. Или даже Адам, если вы вспомните, да, когда он съел из плода, то в конце концов он попытался скрыться, но понятно, что у него ничего не получилось. И последний, наверное, вопрос. Я, как всегда, затягиваю, прошу прощения. Такой вопрос я себе задал, сложный достаточно для меня. Может, вы мне поможете тоже. Среди вот даже верующих это больше, ну, хотя и неверующих. Вот я живу, допустим, своей жизнью, а другой брат, другая сестра или даже другой посторонний хочет знать о тебе все. Вот просто все, знаете, он интересуется твоей жизнью, что ты делал сегодня, что завтра, как у тебя там дела, чем заболел и так далее. И у меня бывают такие ситуации, что, ну, как бы мне не хочется говорить, да, то есть, ну, во-первых, есть разные люди, с которыми мне хочется поделиться какими-то переживаниями, с которыми не хочется. И я вот решил этот вопрос тоже изучить, просто подумать, поразмышлять, а вообще имею ли я право на личную жизнь, да, вот на свою личную жизнь. У кого-то есть такой хороший ответ здесь? Вот вы знаете, я вчера даже решил пройтись по улице вокруг озера, возле меня недалеко находится, просто чтобы подумать о стихах, ну, есть ли в Библии где-то упоминание о том, какими мы должны быть пред Богом, когда, ну, вот, должны ли мы вот такими быть открытыми, вот знаете, что о нас знают все и все. Вы знаете, я не нашел таких стихов. Есть стихи, например, о том, что нужно пребывать в Иисусе Христе. Действительно, Иисус Христос, Господь, знает о нас все. Есть заповедь любить братьев, да, люби ближнего своего. И часто как раз мы и, ну, любовью мы как раз проявляем внимание тем, что мы делимся своими какими-то впечатлениями. И также помогать в нужде. Но нету такой заповеди, которая говорила о том, что нам нужно вот прямо о своей жизни вот так говорить, ну, налево и направо. Вот если кто-то найдет такие стихи, я буду очень рад услышать, потому что мне самому интересен этот вопрос. Единственный пример, который у нас есть, это в Деянии апостола во второй главе, когда вы знаете, что многие покаялись, пришли к Богу. Написано, что они жили вместе, первые ученики, и они делились всем, что у них есть. Вот это вот первая церковь, это единственный пример, который такой явный, что действительно, ну, они делились всем, просто всем. Но опять-таки здесь не говорится это как заповедь, это было желание добровольное. И поэтому я вижу достаточно просто, я вот так вот написал себе, если и должна быть у человека личная жизнь, то она должна быть со Христом. То есть со Христом мы полностью должны быть открыты. Но у нас также есть своя личная жизнь, которой мы делимся только со Христом, возможно, только с близкими, потому что также мы все люди. И я желаю просто каждому также иметь эти близкие отношения со Христом, быть открытыми во всем со Христом. И пусть вас всех Бог благословит, Ему пусть будет вечная слава. Аминь.